Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя дневная передача по вашему времени. Называется «В рабочий полдень». И собирайтесь, пожалуйста. Много новостей. Я буду вас приветствовать. Не забывайте, пожалуйста, когда вы входите, ставить лайки. И будем начинать. Это программа в основном новостей. Кто у нас есть сейчас? Игорь Нехай Матвеевич, Харьков, приветствует, плюс 5. Уважайте работу Матвеевича, пишите комментарии, ставьте лайки. Прекрасно. Гага приветствует Вашингтон или Нью-Йорк. Ну вот и она заглядывает. Пьет кофе утренний. Я пью чай в красивой чашке. Вот такой вот, с цветочками. Ну и, надеюсь, и вы тоже. Ну, у нас здесь утро. Елена Май, добрый день. Вот мне нравится Михаил, господи, как прочитать? Михайло Бири... бесполезно. Мне нравится то, что он пишет. Гуальдо Тадино, Италия. Продолжаю класть плитку возле бассейна. Но сегодня уже плюс 27. Добрый день, Елена Май. Воронеж, приветствую, плюс 4. Привет, Фавидин. Казань, плюс 12. Привет, Киев, плюс 11. Облачность. Реклама мицелии белого гриба. Ну, вот так вот написано. В Милане плюс 27. Киев с приветствиями плюс 12, но не тепло. Вильнюс плюс 12. Наши дома. Привет из Москвы, Яковенко. Значит, работает как-то интернет. Катюба Тута, почему у вас так холодно в апреле? Ну и так далее. Уведомления. Фавидин пишет, уведомлялка об эфирах теперь стала для меня напоминанием о таблетках и кормежке котов. Да, это правда. Так, Катя мне дает телефон. Только что появилась новость, произошел обмен пленными 193 на 193. Спасибо тебе большое. Спасибо. Все подбрасывают новости, это очень важно, потому что все равно все не соберешь. Один человек не может работать информационным агентством.
Но это важная новость.
Важная новость, да. Так, собирайтесь, пожалуйста, но я не могу тратить время, пока люди, так сказать, несколько лениво собираются. Тут, знаете, вот почему Украина не Россия? Я вам... Очень много показывал видео из России, вот этих вот солдат, которых там, ну, черти в каком они состоянии. И вот, смотрите, значит, фотография. Фотография, значит, она состоит из двух фотографий. На одной фотографии украинские бойцы, такие довольно... Ну, уставший у них вид такой, изможденный. И на другой фотографии человек такой, значит, это новый командир. Вот я вам прочитаю. Понимаете, свобода слова и демократическая страна – это совершенно не обязательно, что должно быть все хорошо. О недостатках надо говорить на первой позиции в главном заголовке. С ума сойти. Новоназначенный командир 14-й отдельной механизированной бригады Тарас Максимов пообщался по видеосвязи с военными, которые держат позиции на Харьковском направлении, систематически оставаясь без еды и воды. Он отметил, что ему можно звонить напрямую, и пообещал провести ротацию этих бойцов. Отмечается... что разговор состоялся 24 апреля, он был откровенным и искренним. То есть сегодня. Максимов сначала поинтересовался, доставили ли бойцам посылки, которые мы организовали после всего этого. Ну, по ссылке я видел видео, распаковку видел, как у блогеров. Значит, что произошло? В посылках все, что самое необходимое, было доставлено. Значит, короче говоря, дальше идет разговор, что будут делать ротации, и командир вот этот новый призвал звонить командира роты, звонить ему по любым проблемам. Он дал телефон. Значит, из-за чего это произошло? Утром 24 апреля Генштаб заявил об увольнении командиров множественное число 14-й бригады и 10-го корпуса из-за сокрытия реального положения вещей, дел на фронте, потери позиций и просчетов в обеспечении бойцов. Значит, там их разметили всех, вот этих командиров. Публичная огласка проблем с обеспечением, проверка по всей вертикали. В общем, короче говоря, значит, понимаете, идеального ничего не бывает, но на фоне победных реляций о дронах и так далее, естественно, нельзя забывать об обычных людях. В общем, короче говоря, ничего не скроешь, и слава Богу. Вообще такие вещи позорные. Насколько мне известно, в украинской армии хорошее обеспечение, поэтому вот такие вот вещи без еды и без воды, это понятно, да? Ну, вот так. Так. Генштаб уточнил поражение завода по производству дронов в Таганроге и корабля ФСБ в Крыму. Вот знаете, когда я вам каждый день рассказываю вот такое, оно есть каждый день. Вот на этом фоне вот такая вот история изможденных солдат, у которых нет еды и воды, это, конечно, фиг знает что. Лазари, это имя их группы Нацгвардии, поразили вражеский ЗРК Си-300В в Белгородской области Российской Федерации. В Киеве работало ПВО, упали обломки дронов. Государственная соцслужба седьмую неделю подряд фиксирует падение рейтинга Путина. Ну, мы не будем обольщаться, потому что там типа у него было 89, а теперь стало 88. Ай-яй-яй, какое падение. Да ему наплевать, он по 100 рублей всем кинет на пенсию, опять его будут любить. Дальше. Вы знаете, в Украине телемарафон государственный. Он получит 638 миллионов гривен на этот год. И несмотря на то, что оппозиция требует прекратить вот эту государственную пропаганду галимую, тем не менее его финансируют. Макрон заявил, что в 27-м году идет из политики. Он не говорит от имени Британии. Трамп ответил принцу Гарри на призыв по поводу Украины. Ну, давайте прочитаю. Вы знаете, что принц Гарри приехал, так сказать, не анонсируя. Президент США Дональд Трамп, комментируя слова принца Гарри о необходимости большей роли США в завершении войны в Украине, указал, что тот не говорит от имени Великобритании. В разговоре, это в овальном кабинете у них был разговор. Журналист сказал американскому президенту, что по словам принца Гарри, Трампу следует принять большее участие. Принц Гарри, как у него дела, как его жена, пожалуйста, передайте от меня привет, сказал Дональд Трамп. Журналист поинтересовался, считает ли Трамп уместным такие комментарии от члена королевской британской семьи накануне визита короля Чарльза в США. Дональд Трамп отвечает, принц Гарри это точно не выступает от имени Великобритании. Я думаю, что я выступаю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри. Ну, это Трамп, вы же знаете, ему сказать, что воздух испортить. Дальше. В Одесской области будут судить мужчину, который на протяжении 7 лет насиловал падчерицу и снимал это на видео. Да, украинские новости есть такие, как в любой стране. Вот, Украина вернула из российского плена 193 защитника. Вот это вот я не понял. А, значит, во французской Гвиане, вы знаете, Атолл Куру в Гвианском космическом центре, значит, ее демонтируют. Она использовалась для запуска российских ракет-носителей «Союз-СТ». Ну, поскольку она не используется, а космический центр используется, то ее, ну, все демонтируют там. Это говорит о прекрасном развитии, российской космической отрасли. «33 дня без сознания и 10 операций. Во Львове из больницы выписали последнего пострадавшего от теракта». Ну, имеется в виду, помните, мужик ходил и стрелял во все. «В Киеве впервые за 5 лет поднимут тарифы за парковку, но по подписке доступна скидка». Так, «Крупнейший агрохолдинг Российской Федерации закрывает бизнес в Белгородской области из-за обстрелов». Ну, естественно. Ничего, я думаю, что Путин добьет абсолютно все, что только можно добить. Туск, когда начался саммит ЕС, сказал такую фразу: «Я очень рад первому саммиту ЕС без русских», намекая на Орбана. Идем дальше. Ух ты! Ну, киевляне поймут. В Гулливер возвращаются магазины Бершка, Пул&Бир и Зара. Там была большая проблема по поводу собственности Гулливера. И все было закрыто, а теперь там возвращаются магазины. Ну, слава богу, что возвращаются, а не уходят. Я вам прочитал вот эти новости. Теперь давайте... Да, ну, Трамп, конечно, прекрасен. Что вы пишете? Значит, сейчас я смотрю. Вот здесь вот мне чего-то... Что-то вот такое вот передали. Я не понимаю, что это за валюта, но в любом случае спасибо вам большое. Туск назвал облегчением, что на саммите ЕС впервые годы нет россиян. Да, Людак, спасибо вам за новость. А что, сюда Алекс пришел. Павел Рудницкий, приветствую. Ларри Дрим, привет. Привет, привет. 21 век, добрый день. Значит, да, так, швейцарский франк. Спасибо вам за швейцарский франк. Одну секундочку. Извините, два слова я сказал тут по бытовым вопросом. Хорошо, теперь давайте посмотрим, что я для вас засейвил. Да, это меня, вот этот Людак написала, это меня глубоко задевает. Сиарта заявил, что никогда не служил российским интересам. Конечно. Знаете, как говорят, вот есть такое выражение, я вам говорил, вот если ты, вот это у меня, когда я читаю философа Мамардашвили. То есть я вообще не понимаю, что и о чем он пишет. То есть это недоступно моему уму, просто недоступно. Поэтому есть такое выражение: я даже не понимаю, чего я не понимаю. Очень хорошее, правильное выражение. Вот это про Сиарта. Сиарта, возможно, он даже искренне говорит, что он никогда не служил российским интересам. Он просто не понимает, что он им служит. Ну вот как россияне говорят, что я не имею никакого отношения к войне, но их налоги идут на войну, на убийство украинцев. Они, конечно, ничего не могут сделать, они просто ходят на работу и все, они же не могут не платить налоги. Я вот совершенно не понимаю, у нас второй день вдруг резко ограничилась аудитория. Вот и вчера было там 1600-1800 человек, и сегодня 1422. Я не понимаю, что-то происходит, где-то что-то опять закрыли. Не очень мне понятно. Может быть, кто-то знает. Я вот понять этого дела никак не могу. При этом не могу сказать, что я что-то изменил в эфире. Может быть, я стал неинтересен, но как-то резко и огромной аудитории, ну, это мне не очень понятно. Теперь поехали тому, что я засейвил прямо сегодня с утра. Росстат засекретил коэффициент Джини. Я вам сейчас объясню, что такое Джини. Значит, оказывается, коэффициент Джини – это показатель неравенства доходов граждан. Сразу после его публикации зафиксирован стремительный рост расслоения в обществе. По данным UBS, 1% россиян владеет 60% всех активов в России. Кооператив «Озеро» присвоил себе всю страну. Ну, такое вот. Артемий Троицкий. Это старая его довольно фраза. Давно-давно он эту фразу сказал. И она интересна не тем, что он не любит Владимира Путина, а как он его видит, как он его понимает. Я Путина возненавидел с первого взгляда, потому что это худший тип русского мужчины, каковой на свете имеется. Это помесь гопника с ментом. Так оно и есть. В общем-то, будущем все это и будущее все это очень даже наглядно продемонстрировало. Сказала. Помесь гопника с ментом. Ну, так оно и есть. Так оно и есть. Да. Так оно и есть. Ну, вы здесь пишете. Действительно сильно душат ВПН. С пятого ВПН захожу. Значит... Да, в Генштабе подтвердили поражение завода «Атлант Аэро» в Таганроге и сторожевого корабля в Крыму. Ну, такое. На Латте пишет. Не было уведомления о старте эфира. Я искала его вручную в поиске. Что-то изменилось в рекомендациях и алгоритмах. Ну, может быть. Фавидин пишет. У меня вообще сервер VPN перестал работать. Пришлось переходить на дорогой вариант. И даже на дорогом качестве не выше 360. Да, я ставлю лайки, ухожу с Ютуба слушать TBS радио. Ну, в общем, короче говоря. Да, ну ладно. В общем, как вам сказать, мое дело вести программу, а дальше делай, что должно, и будь, что будет. Это прекрасная фраза, касательная всех нас. Значит, фрагмент свежего интервью Зеленского. Зеленский. Орбан – сильный и опытный политик. Жаль, что человек с такими способностями стал на сторону России. Я думаю, что он проиграл, потому что он выступал за ненависть одного народа к другому. Очень, на мой взгляд, правильные слова, честно говоря. За ненависть одного народа к другому. Но так оно и есть. Он настраивал венгров против Украины. Украина может победить. Она уже создала свои системы военного времени. Но нам все равно нужен Патриот или аналог. Если надо, мы их сами производим, произведем или с европейцами. Моя главная задача сейчас найти больше ПВО, особенно антибаллистических систем. Его спрашивают по поводу выборов. Значит, какие, будет ли он принимать участие в следующих выборах? Александр Штейгер. Штейгер, спасибо вам за чашку кофе, благодарю вас. Я уже чувствую себя попугаем, потому что повторяю одно и то же. Выборы во время войны по Конституции невозможны. Они произойдут после окончания войны. До тех пор я буду поддерживать и руководить своей страной. Первый приоритет – окончание войны. Моя семья будет счастлива, если я брошу политику. Если когда-нибудь скажут, что достаточно, я соглашусь. Ну, скажут, что достаточно, это он имеет в виду, что если он проиграет на выборах. Но это такой хитрый ответ. То есть кто ему должен сказать достаточно? Порошенко, я, вы, не очень понятно. Ну, теперь снова поднимается 21 век. Я не поняла, что это вы написали. Покажите это Троицкому нынешнему. Он спросит, а я это точно говорил? Вы имеете в виду, что у него изменилась точка зрения? Вы глубоко ошибаетесь. Или вы просто забыли, кто такой Троицкий? У Троицкого, Троицкий никогда не меняет свои позиции. Это очень точный и правильный человек. Я его лично знаю, мы дружны. Иногда звоним друг другу. Вот здесь, понимаете, есть такие страны. Значит, письмо очень интересное, которое подписали лидеры Германии, Польши, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Швеции. Я вам сейчас объясню, о чем идет разговор. Такая очень серьезная вещь. Воевавшим в Украине россиянам нужно пожизненно запретить въезд в Евросоюз, заявил премьер-министр Эстонии. С такими словами он выступил в интервью телеканалу Евроньюс. По словам политика, в идеале такой запрет нужно принять еще до июня. Он надеется, что за этот срок в ЕС начнется хотя бы широкая дискуссия об этом. Цитата. «Перед войной и в начале войны у России было меньше мужчин под ружьем, чем сейчас». Теперь их больше, и абсолютное большинство из них – преступники. Но в России принято их считать героями. И я спрашиваю, вы хотите, чтобы эти парни оказались рядом с вашим домом? Наверное, нет. Поэтому нужно запретить им на всю жизнь въезжать в Шенгенскую зону, сказал Михал. Ну и вот дальше говорится об этом письме. Думаю, что... Ну, здесь есть, естественно, вопрос, а как будут определять? Вот как раз это не вопрос. Да, ну, Свят Ханенко спрашивает. Свят, у меня есть... ну, давай так скажу. Ты знаешь, что в Украине соответствующие органы имеют гигантские списки участников войны? Уже эти списки есть. Уже они существуют. У меня материал по этому поводу есть где-то в глубине моего телефона. Сразу несколько организаций занимаются этим делом. Помогают в этом деле социальные сети. Потому что у всех вот этих вот чуваков при этом помогают женщины. В каком смысле? Даже если у Васи, который пошел зарабатывать деньги на убийстве украинцев, нет своих социальных сетей, то есть соцсети жены, есть их переписки. То есть определенные группы в Украине методично с, как я даже не знаю, как вот сказать, вот методично, еще какое-то слово подобрать, целенаправленно, вот, я вспомнил это слово, маниакально занимаются этим вопросом. Вот как, ты спросишь, ну, ты понимаешь, Свят, это я говорю риторически, ты спросишь, ты не спрашиваешь, ты это знаешь. Как, да, 21 век говорит, спутал Артемия Лебедева с Троицким. Да, Троицкий – это Троицкий, Артемий Лебедев – это Артемий Лебедев. Синеволосый нас, наш или какой-то. Значит, смотрите, вы знаете, ну, вы знаете преступления в Буче и Ирпене. Самые страшные, которые, собственно, ну, обозначили, кто такая Россия, да? Так вот, вы знаете, что до последней фамилии известно, кто расстреливал, кто весь список солдат, которые... Кроме того, там знаете, с чего начинается? Вот я вдруг вспомнил, что я вспомнил, что я запомнил. Вот, например, туда в Ирпень вошла такая-то бригада, такой какой-то полк, что-то вот такое вот вошло. Известны все фамилии. Понимаете? Соцсети – это фотографии и прочее, прочее. Это страшная вещь. Знаете, как говорят, как мне пишут, написали. Помните, я рассказывал, что не очень люблю кошек и объяснял, почему. Но люблю их гладить, кормить и так далее. Да? Так мне кто-то написал, но это старая фраза, но смешная. Вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить. Это хорошая, качественная шутка. Но тут можно сказать так. Вы считаете, что их преступление, что Украина может не знать, вы просто не пробовали этим заниматься. Это просто потрясающе. Поэтому Европе ведь как? Баба з возу кобилі легше. Ну, украинская поговорка. Поэтому Украина даст списки. Главное желание Европы. Будет стоп-лист и все. Тут говорят и их семьям, ну, давайте не пережимать, да? Есть люди, которые участвовали в этой войне. Все. А почему Украина об этом не говорит, так сказать, тихонько делает все это? Потому что зачем об этом говорить? Они тогда засекретят списки, будут менять имена, понимаете? Вот это вот все. Это хорошее предложение, оно правильное. Вот я смотрю на Регину, которая сейчас идет на работу, это моя старая знакомая, вот в комнате, которой, в большой комнате я веду этот эфир, вы видите вот это панно, многие, кстати, Регина оценили это панно, сказали, что очень красиво. Я хочу, но даже Регина, которая здесь много лет и которая знает прекрасную американскую историю, не знает про одну вещь, которая меня поразила, ребята. Ну, я не знаю, вот это только в Америке может быть такое. Значит, я вам показываю фотографию, посмотрите. Стоит группа людей, просто, Регина, я тебе описываю, что на фотографии, слышишь меня, да? Стоит группа людей, а за ними какое-то здание, проем, и там висят две виселицы. И ты думаешь, что собираются кого-то повесить. Понимаешь, да? Вот зачем виселицы висят? Две веревки. Я вам сейчас прочитаю, и вы обалдеете. Я такого никогда не слышал. Слушайте. Пенни аукцион. Пенни это была... Она, ее же сейчас не существует, пенни монетки, да, старые?
Но она есть. Ее не выпускают.
Но она есть в обиходе. То есть это самая мелкая монета, да? Вот слушайте. Это невероятно. Пенни аукцион. Рассказываю. Слушайте внимательно. На фото 1936 года запечатлен аукцион фермы. Аукцион. Ферма выставлена на аукцион. стоимостью в 1 цент. То есть выставили стоимость 1 цент, пожалуйста, покупайте. Но это аукцион, понимаете? Один из самых изобретательных и смелых актов сопротивления, возникших во время Великой депрессии. Значит, слушайте, как это работало. Это совершенно феноменально. Когда банки конфисковывали фермы обедневших семей, что были больше не в состоянии выплачивать свои ипотечные кредиты, местные общины брали дело в свои руки. Вы спросите, как? Фермеры собирались большими группами и заранее договаривались предлагать всего несколько центов за каждый товар, от крупного рогатого скота до земли, в результате чего аукционные цены падали практически до нуля, ну, до 1 цента. То есть выставляют корову, кто больше? Люди говорят, 1 цент, тот говорит, кто больше? Другой говорит, 2 цента, кто больше? Все молчат, продано. То есть корову продают какому-то человеку за 2 цента. А земля за 1 цент. Ну нет желающих. Вот все пришли, а желающих нет. Слушайте. В результате чего цены падали до нуля, а последний покупатель обычно имел документ доверенного соседа. Затем возвращал имущество первоначальному владельцу, тем самым гарантируя семье возможность остаться на своей земле. Вы спросите, а зачем нужны были виселицы? Не догадываетесь? Виселицы на заднем плане служили предупреждением всем незнакомцам, которые хотели повысить цену и купить эту землю или эту корову. Я считаю, ребята, что это сильнейший ход. Сильнейший ход. Вот такая вот история. Но это во время Великой депрессии. Я не знаю, как будет, как сейчас. Сейчас, наверное, плевать на все. Время такое. Да, зомби пишет, это сильно. Да, это сильно. Я собираю шутки про свой возраст. И мне очень понравилась вот эта шутка. Я клянусь вам, после 50 мы не становимся старыми. Мы просто становимся дороже в обслуживании. Как машина. Обалдеть. Дороже в обслуживании. А это, правда, было сделано давно. Это, ну вот вы знаете, вот есть такие службы, которые, социологические службы, которые делают так называемый, если можно так сказать, типичный, как это сказать, образ типичного человека той или иной национальности. Вот я вам покажу вот эту фотографию. Вот видите, китаец нарисован. И теперь, вот видишь, китаец. Это было в 2011 году, но я не думаю, что сейчас что-то изменилось. Смотрите, в 2011 году социологическая служба сделала такой трюк. Лицо 7 миллиардов. 7 миллиардов. То есть не 7 миллиардов, тогда было 7 миллиардов. И оказалось, что типичный человек 7 миллиардов – это 28-летний китаец, правша, который говорит на мандарине, на мандаринском говоре, и имеет мобильный телефон. Понимаете, сколько их? Ну, сейчас уже, наверное, индиец будет. Сейчас уже будет, наверное, индиец. Кстати, вот я спрошу Регину. Регина, а подойди сюда, я просто спросить тебя хочу. Тебе в кадре не надо появляться, просто вопрос. Вот ты работаешь по удаленке с индийцами, да?
Индусами.
Ну, нет, индусами.
С Индией, да.
Но с Индией, поэтому это не индийцы, да, можно так сказать. А как они работают вообще-то?
По-разному, но неплохо.
Неплохо? А это для удешевления истории. Но у меня, чуть ближе подойди, потому что не слышно. Но у меня вот такой вопрос. Они же должны, вы же не просто там цветочки нюхаете. В твоем, вот этой, в твоей работе есть какой-то объем работы, в котором надо разбираться.
Они разбираются.
А откуда они разбираются? Каким образом?
Они все college educated, у них у всех college degree. И у них тренинг, и как они разбираются.
То есть они профессионально специалисты?
Конечно.
А где они заканчивали?
У них в Индии очень много хороших колледжей. У нас от меня до нашего CEO, все индусы, это вот менеджеры. У меня CTO и там CIO, вот эти вот все technology officers, information officers, все индусы. Весь менеджмент у нас.
А почему так получается?
Ну, потому что они как бы...
Ну что, им например, им платят меньше?
Ну, те, которые здесь работают, нет. Они получают столько же, сколько так. Все. А которые работают именно из Индии, да, у них там расценки гораздо дешевле. Нам гораздо выгоднее, ну, компании. В смысле уменьшения...
Ну, я понимаю, да. Стоимости. Но им это выгоднее, потому что они живут не в дорогой Америке, а у себя. Слушай, а у меня вот еще вопрос, раз такое. Вот смотри, вы же не можете не обращать внимания на искусственный интеллект и на разговоры о замене.
Мы, конечно, это все делаем. Мы сейчас строим вот эти AI agents, то, что называется. И все с этим занимаются.
Я понимаю, но ты понимаешь, почему я спрашиваю. Означает ли это, что будут массовые увольнения?
Да.
Будут?
Да, уже есть, уже Microsoft увольняет сейчас.
Нет,
уже...
я не про Microsoft, я про твою
компанию. Ну, это везде, все. Я же в технологии работаю. Technology и technology operations, вот это services. Все сейчас увольняют, уже увольняют, а будет еще больше. Потому что искусственный интеллект очень много заменяет такой механической работы, которую люди делают.
То есть индийцам... индусам пора прощаться в каком-то смысле с этой работой, да?
Нам пора прощаться тоже. Индусам.
Хорошо, а вот скажи, вот какая ситуация? Вот, например, представим себе, что вот человек твоего опыта только, ну, например, который не столько лет работает в этой компании, а меньше, да? Вот, например, его заменяют искусственным интеллектом и с ним прощаются. Ему что, выплачивают, вот как фирма прощается?
Ну, если, ну, обычно у нас всегда было, что человеку выплачивали там какие-то деньги в зависимости от количества проработанных лет. Но я не знаю, как это будет. Это все может меняться. Все зависит от правил компании. Они могут это поменять.
Хорошо.
Но обычно выплачивают.
Хорошо. И вот человек выходит на рынок труда, и он пытается, то есть, ну, ты же читаешь специальную какую-то, наверное, обзоры по этому поводу. То есть ситуация идет к такой, ну, трагической, что фактически работу нельзя будет найти?
Ну, смотри, это же всегда было. Была индустриальная революция, когда выкинули всех, кто шил.
Это я понимаю. Да.
И люди, ну, идея в том, что... кончается какой-то определенный вид работ, как бы исчезает, но появляются какие-то новые работы. С искусственным интеллектом тоже надо работать. Это не просто ты там кнопку нажал, и оно тебе все сделало. Это все нужно кодировать, все нужно дизайн, нужно создавать. И это тоже просто другие немножко skills нужны для этого. То есть все равно работы нужны будут, но, конечно, меньше механической такой ручной как бы работы.
Просто я напомню тебе, что во время промышленной революции, вот той британской, ну, в первую очередь, когда появились паровые машины, вот ткацкие станки. Были бунты, люди громили эти машины.
И сейчас есть бунты, если ты читаешь новости, сейчас есть просто покушение на, вот,
на этих ребят.
На Олтмана, который, ну, один из отцов искусственного интеллекта. Вот на него было покушение, там его дом там пытались, я не знаю, сжечь. То есть есть, конечно, конечно, это все, потому что люди боятся потери работ. И вообще с искусственным интеллектом, тут же эти компании разошлись, вот это OpenAI и Anthropic,
которые, да,
они разошлись по вопросу этики искусственного интеллекта. И что он может заменить, и как это должно воплощаться в жизнь. То есть здесь очень много таких controversial вопросов.
Вопросов, да. Да. Понятно. Спасибо тебе большое. Ну вот, ребята, это... Нет, у Регины Людмилы Кузнецовой, у нее нет грузинского акцента. Она... Мы познакомились очень много лет...
Одесский акцент.
Одесский акцент у нее. Ну, одесский, помноженный... Она много лет в Америке, поэтому у нее мелодика английского, понимаете, да? Потому что, значит, да. Вот такая вот история, понимаете? Вот такая вот история. Как? Да, она действительно... Регина, она просто отошла. Действительно классная женщина. Действительно классная женщина. Невероятная история. Невероятная история. Ее судьбы. А, я вам читаю разное. Вот, на Латте пишет. А, подтверждаю, я работаю в IT. У меня он личный менеджер индус, вице-президент IT и новый IT-CEO тоже. Вы знаете, я вам хочу сказать, что мне очень нравится индус. Знаете, как я определяю? Я четко это понял, когда приехал к Кате в Лондон. Вот я шел по улице, и вот эти заматашки, арабки, ну, самые разные. И мужики вот эти вот с агрессивными, вот этими вот все. Это все меня пугало. А индусы никогда меня... Вот я не понимаю, в чем тут дело. То ли в том, что про Индию... Во-первых, у Индии нет вот этого агрессивного шлейфа. Хотя там, вы знаете, черти что происходило, и резали друг друга просто как угодно. Но вот, хотя там идет... Во-первых, они ходят в этих чалмах, а эти чалмы, это просто... Ты воспринимаешь это как украшение, понимаете? И они все с таким приятным акцентом говорят по-английски. И они очень приветливы. И мы знаем, какая религия у них, что она не агрессивная и так далее. В общем, понимаете, вот такая, ну, вот образ страны, он очень... Ну и, конечно, спасибо Киплингу, понимаете, который написал... Маугли, и вы знаете, трудно переоценить, что сделала эта книга, ведь он же не для России ее написал, и не для Советского Союза. Эта книга, вы знаете, она разошлась по всему миру, и это образ какого-то очень человечного мира. Понимаете, в чем дело? Очень человечного мира. И почему я об этом заговорил? Ну, во-первых, потому что вы написали. Во-вторых, я хочу показать вам вот эта фотография. И написано, почему все миньоны мужчины. Ну, вы знаете, миньоны, они очень смешные. Вот эти вот. Ну, это художник, который их там, значит... Да, Сергей Ковальчук, спасибо английским колонизаторам. Ну, вы знаете, английские колонизаторы там черти что вытворяли. Поэтому, но действительно, в каком-то смысле они Индию спасли как единое государство. Я же просто это не знал. Почему там английский язык, ну, фактически знают все. Ну, кроме, ну, вы знаете, там касты, это ужасно, это... Ну, не будем этого касаться. касты везде, только они иногда не так называются. Но, например, дело в том, что там очень много наречий. И английский язык, он второй государственный. И они практически все вот обращаются, когда Моди к гражданам и так далее, то он чаще обращается по-английски для того, чтобы его поняли все граждане. Ну, более не менее английский язык знают там все. Его учат в школе. Да, 90% говорят на английский, all more proud. Ну, то есть, понимаете, если ты живешь в какой-то там деревне, это вот как мой английский. Я его и в Советском Союзе учил, но он, так сказать, не был нужен. А так, в принципе, тебе могут объяснить и так далее. В общем, так теперь про миньоны. Я очень люблю миньоны, миньонов этих. Почему? Потому что эти миньоны – это русские. Вы помните, в чем смысл этих миньонов? Во-первых, непонятно, откуда они взялись. Во-вторых, они, и это гениально придумано, вот что бы ни сказал вот этот начальник, они кричат «Ура!». Вместо начальника кто-то другой, они ему кричат «Ура!». Ну, как русские. Вот был Брежнев – «Ура!», Путин – «Ура!», Ельцин – «Ура!». Ну, вот только Горбачеву не «Ура!», потому что Горбачев забрал пломбир. Понимаете? И вот это их, этот их вид, это их говор вот этот, непонятно на каком языке они говорят, вроде это английский язык, но это гениально сделано, что этот какой-то английский язык, который не совсем английский язык, но в принципе понятно, кто они такие. Так вот, вы обратили внимание, что они там все время дерутся и так далее, там по башке друг друга. Популярные персонажи миньоны представлены исключительно мужчинами. По словам их создателя Пьера Коффина, такое решение связано с их фирменным, неуклюжим и глупым поведением. Он признался, что ему было сложно представить женских персонажей, ведущих себя настолько нелепо и карикатурно. В результате вся популяция миньонов осталась мужской, чтобы соответствовать этому комедийному стилю. Это любопытный закулисный факт, который раскрывает авторское видение этих культовых желтых проказников. Ну, хорошая фраза, хорошее слово «проказники». Но они действительно, они милые. Если кто-то там упал, они плакать начинают, вот такие. Но действительно, я представляю себе, чтобы там были женщины. Во-первых, все бы сразу перессорились, понимаете? Во-вторых, женщины, миньоны, все, чем занимались, они бы сидели в торговых центрах и скучали, в то время как их миньонки бегают по магазинам и так далее, да, и тратят деньги семьи. Вот, в общем, короче говоря, только мужчины. Это действительно, ну как-то представить себе женщину-миньонку, как ее кувалдой ударить по голове, невозможно и в таком виде. И там же гениально, у кого-то два глаза, а у кого-то один глаз на лбу. Ну, что это такое? Вот знаете, придумать таких персонажей, и они живут абсолютно своей жизнью. Как в ледниковом периоде, гениально придумана эта белка, которая на протяжении просто веков, она гоняется за этим орешком. Это просто, ну, значит, невозможно. Вот такая вот история. Ну, это просто я вам рассказываю. Ой, значит, теперь про Дональда Американовича. Вы думаете, когда он сказал, что он хочет отомстить странам, которые не давали возможности садиться американским самолетом, которые участвовали в иранской операции, являясь членами НАТО, это, оказывается, не слухи. Появилась бумага, о которой сегодня все говорят. Значит, я вам сейчас прочитаю. Агентство Reuters, вообще это такая Агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщило, что Пентагон в разосланном по внутренней электронной почте письме предложил меры, позволяющие США наказать союзников, не поддержавших, как считают США, кампанию против Ирана. В письме также предлагалось пересмотреть позицию США по претензиям Великобритании на Фолклендские острова в южной части Атлантического океана, на который также претендует Аргентина. Вы помните, знаменитая война, Британия ее выиграла, ну, как-то это дело замяли, и то, и, ну, понимаете, да, то есть как бы, а вот Соединенные Штаты вот говорят, а знаете, вот мы, например, скажем, будем поддерживать позицию Аргентины. Такая представитель НАТО заявил BBC, что учредительный договор организации не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключения из альянса. Я вам сейчас поясню, кого это касается. Во-первых, Соединенные Штаты вдруг стали говорить вот в этом письме, что они хотели бы приостановить свое членство в НАТО. И не буду говорить, почему, ну, вы знаете, так, давайте так скажу. Вы знаете, что самым большим противником иранской войны это была Испания. Ну, то, что Санчес вытворяет, это я вам вчера об этом говорил. И вот он говорит, давайте исключим Испанию из НАТО. Просто исключим. Ну и вот выясняется, что учредительные документы не предусматривают выход, хотя это странно, мне кажется, но это, наверное, делается через референдум. Но выйти можно, но, наверное, через референдум, правильно? Но исключить этого нет. И нет положения приостановить. То есть сегодня мы НАТО, а завтра мы не НАТО. Мы это там 3 месяца не будем, а потом опять придем. То есть вы 3 месяца не будете поставлять запчасти для самолетов. В общем, короче, я надеюсь, что это сгинет в недрах администрации президента Соединенных Штатов. И вот эти вот такие вот... Я понимаю, что он в гневе. Кроме того, я скажу вам честно, что... Нет, ОК, вы очень резко говорите по поводу Трампа. Я думаю, что частично он прав. Понимаете, это был такой раскол, который очень опасен. И я вам скажу, чем. Вот давайте представим себе, что Россия обнаглела, ну, например, там Россия напала на страны Балтии. Страны Балтии – это члены НАТО. И вот страны Балтии обращаются, защитите нас. Вот, ну, 5-я статья. Вот у меня вопрос. А что, часть стран НАТО скажет, да, мы защитим, а часть НАТО скажет, ну, вот представьте себе, что Орбан бы руководил Венгрией, он скажет, мы соседи, и я считаю, что они правы, и мы не участвуем в этом деле. Да, мы страна НАТО, но вы же нам не даете газ и нефть, Европа, а нам дает Россия, мы не можем. Ну, вот понимаете, да, как бы вот такая вот история. И это очень странная вещь. То есть кто-то более решительный, а кто-то нерешительный, но так не может быть. Это организация, какой тогда в ней смысл? В европейском сообществе я понимаю, потому что это не военный блок. Там кто-то может быть согласен, а кто-то не согласен. Ну вот, ну как быть с НАТО? И поэтому тут нет правых. Во-первых, Трамп не прав, потому что он никак не согласовал, не уведомил, как бы презрительно отнесся к другим членам НАТО, начав эту войну. А члены НАТО, они обиделись, и они правильно обиделись. У них своя правда. Ну как это так? Вот взял и начал войну, а после этого говорит, я хочу воспользоваться аэродромом. Значит, они правы. Теперь у Трамп опять снова прав. Почему? Он говорит, вот есть военная база американская в Испании. Почему вот его выбесило это? Есть военная база. Кто ее обеспечивает деньгами и оружием? Мы, Соединенные Штаты Америки. Ведь я не просил вас в Мадриде дать мне посадить эти самолеты. Я вас просил дать мне посадку американских самолетов на моей военной базе, которую я финансирую. И вы знаете, что он хочет убрать военные базы из тех стран, ну, я не знаю, уберет он или нет, но он говорит, что делает эта военная база? Эта военная база защищает Испанию, ну, вот этот регион. Почему же вы мне не дали посадку? Я не знаю, то есть, понимаете, у каждого из них своя правда. Почему у каждого из них своя правда? Потому что вот эта вот история, которая произошла, она нетипичная для нас. Тут интересное сообщение пришло от 21 века. Александру Сокурову не вручили спецприз Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф, обещанный Михалковым. И я так понимаю, 21 век приводит фразу Сокурова. Мы не за награды работаем, мы снимаем кино, потому что должны снимать кино. 21 век. Это очень важно, то, что вы написали. Я единственное хотел бы понять ему. Дело в том, что Сокуров поехал на этот кинофестиваль. Ну, Сокуров, выдающийся российский режиссер, и вы знаете, кинорежиссер. Он член общественного совета при президенте Российской Федерации. И когда они были на встрече с Путиным, вы помните, я вам рассказывал, он критиковал ситуацию в России Путине, а потом и Путина. А потом он сказал такую фразу как-то, я не перешел черту в своей критике, в своей публичной критике, на что Путин сказал, возможно, перешли. То просто напишите двумя предложениями, почему ему не дали. И если не ему дали, то кому дали? Просто для информации. Вот мы с Региной говорили про чат GPT. Ну и про искусственный интеллект. И здесь абсолютно гениально говорится про то, кого не сможет заменить искусственный интеллект. Смотрите, это по-украински написано, я переведу. Искусственный интеллект никогда не сможет заменить настоящего работника в офисе, потому что ваш чат GPT не может закрыться в туалете, сожрать там счета с автосалона, спустить наркотики в унитаз и перекинуть сумку с 4 миллионами долларов денег через окно, а простая бухгалтерша может, а ему отвечает другая, простая не может, это только главный бухгалтер сделает. Ну вот действительно. Слить кокос в унитаз, ну, вы же понимаете, как сможет. Это только главный. Потрясающе. Вот в чем дело. Сокуров отказался от награды и не явился на вручение. Во как интересно. Во как интересно. Но это важно. Да, правильно сделал. Ну и напоследок кое-какая статистика. Я же вам... Нет, вы не знаете вчера, это замечательно. Мы тут вечером сидели, пили кофе, и я прочитал фразу такую. Значит, женщина говорит 19-летнему сыну: «Ты знаешь, сегодня день рождения Ленина?» Он говорит ей, отвечает ей: «Ну и где вы встречаетесь?» Гениально. Абсолютно гениально. «И где вы встречаетесь?» Ну, можно не знать Ленина. Слушайте. Значит, Аббас Галямов пишет. Закрытый опрос сделан по поводу Владимира Ильича Ленина. Ну, Аббас Галямов, он Дезу не пишет. Как вы считаете, деятельность Ленина принесла для России больше пользы или вреда? Значит, больше пользы. В 16 году было 31%, в 26-м 40%. Больше вреда. В 16 году было 23%, в 26-м 18%. И индекс исторической поддержки в 16 году 49%, в 26-м 54%. Вот такая история. Мы встретимся с вами в 21 час. Спасибо большое, что вы были с нами. Не забывайте, все способы, как поддержать наш канал, я... Пожалуйста, используйте. Ладно? Сложное время сейчас. Вот 21 век. Все-таки я хотел бы закончить историю с Сокуровым. 21 век. Большое спасибо. Приглашение на вручение награды Сокуров получил в середине апреля. Одновременно с этим кинотеатры Петербурга отказались проводить ретроспективу его фильма. А как иначе? До встречи в 21 час. В 21 час вас ждет сюрприз. Со мной в кадре будет некий человек, который передаст вам привет. Всего хорошего.